было над чем задуматься даже самому флегматичному человеку. «Консель!» — крикнул я в третий раз. Консель появился. «Господин профессор, изволили звать меня?» — спросил он, входя. «Да, друг мой. Собирай мои вещи и собирайся сам. Мы едем через 2 часа». «Как будет угодно господину профессору», — отвечал консель спокойно. «Нельзя терять ни минуты. Уложив в чемодан все мои дорожные принадлежности, костюмы, рубашки, носки и как можно побольше и поживей». «А коллекция господина профессора?» — спросил консель. «Мы займемся ими позже». «Как так? Архиотерии, геракотерии, ореодоны, херопотамусы и прочие скелеты ископаемых, они останутся на хранение в гостинице. А Бабирусса? Ее будут кормить в наше отсутствие. Впрочем, я распоряжусь, чтобы все наше хозяйство отправили во Францию». «А мы разве едем не в Париж?» — спросил консель. «Да, конечно. Только придется, пожалуй, сделать небольшой крюк». «Как будет угодно господину профессору. Крюк так крюк. Совсем пустячный. Мы только несколько уклонимся от прямого пути, вот и все. Мы отплываем на фрегате «Авраам Линкольн». «Как будет угодно господину профессору», — отвечал покорно консель. «Знаешь, мой друг, речь идет о чудовище, о знаменитом Нарвале. Мы очистим от него моря. Автор книги в 2 томах «Инкварто. Тайны морских глубин» не может отказаться сопровождать капитана Фарагута в экспедиции. Миссия почетная, но и опасная. Тут придется действовать вслепую. Зверь может оказаться с причудами. Но будь что будет, наш капитан не даст промаха». «Куда господин профессор, туда и я», — отвечал консель. «Подумай хорошенько. Я от тебя ничего не хочу утаивать. Из таких экспедиций не всегда возвращаются. Как будет угодно господину профессору». Через 1/4 часа чемоданы были уложены. Консель живо справился со сборами, и можно было поручиться, что он ничего не забыл, потому что он также хорошо классифицировал рубашки и платья, как птиц и млекопитающих. Служитель гостиницы перенес наши вещи в вестибюль. Я стремглав сбежал по нескольким ступеням в нижний этаж, расплатился по счету в конторе, где вечно толпились приезжие. Я распорядился, чтобы тюки с препарированными животными и засушенными растениями были отправлены во Францию, в Париж. Открыв солидный кредит своей Бабируссе, я, а следом за мной и консель, прыгнули в карету. Экипаж, нанятый за 20 франков, спустился по Бродвею до Юнион-сквер, свернул на 4-ю авеню, проехал по ней до скрещения с Боуэри-стрит, затем повернул на Катрин-стрит и остановился у 34-го пирса. Отсюда, на Катринском пароме, нас доставили людей, лошадей и карету в Бруклин, главный пригород Нью-Йорка, расположенный на левом берегу Ист-Ривер. Через несколько минут карета была у причала, где стоял Авраам Линкольн, из 2 труб которого валил дым густыми клубами. Наш багаж тотчас погрузили на палубу. Я взбежал по трапу на борт корабля. Спросил капитана Фарагута. Матрос провел меня на ют. Там меня встретил офицер с отличной выправкой. Протянув мне руку, он спросил: «Господин Пьер Аронакс?» «Он самый», — отвечал я. «Капитан Фарагут? Собственной персоной. Добро пожаловать, господин профессор. Каюта к вашим услугам». Я откланялся и, не отвлекая внимания капитана от хлопот, связанных с отплытием, попросил лишь указать предназначенную мне каюту. Авраам Линкольн был отлично приспособлен для своего нового предназначения. Это был быстроходный фрегат, оборудованный самыми совершенными машинами, которые работали под давлением пара до 7 атмосфер. При таком давлении Авраам Линкольн достигал средней скорости в 18,3 мили в час, скорости значительной, но, увы, недостаточной для погони за гигантским китообразным.